слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Рождество Христово, российская власть и Русская Православная Церковь. Барак Обама и грядущие перестановки в американском правительстве. Столетие со дня рождения Эдварда Герека и польская дискуссия о коммунистическом прошлом. Окончание локаута в НХЛ и перспективы европейского хоккея. Таковы главные темы дня понедельника 7 января по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Большинство православных христиан сегодня празднуют Рождество. Главным идеологическим акцентом телевизионного отображения рождественских праздников в России стал призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла к гражданам страны активнее усыновлять сирот. В контексте принятого Россией в минувшем декабре закона о запрете усыновления российских сирот гражданами США и намеченной на 13 января в Москве гражданской акции против этого решения, проповедь патриарха приобретает особое значение. Вместе с тем, руководство государственных телеканалов в этом году, как отмечают эксперты, принял решение не педалировать привычные для последних лет мотивы единства власти, православной церкви и народа. Репортажи из храма Троица Георгиевского женского монастыря в Краснодарском крае, где встретил Рождество президент России Владимир Путин, и московского храма Христа Спасителя, где отстоял молебен премьер-министр Дмитрий Медведев, были вполне рядовыми. У рождественской телекартинки я беседую с телекритиком газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом.
На телеэкране это выглядело достаточно скупо и минималистически, я бы сказал, потому что такого сверхнагнетания я все-таки не увидел. Традиционный репортаж из храма Христа Спасителя, да, он был. То есть отдельные персонажи, в частности патриарх, вот он действительно сказал, это была новация о том, что попросил россиян усыновлять детей. И мы понимаем, для чего это было сказано. Там в храме Христа чита Медведевых, а, соответственно, в Сочи, под Сочи, где отдыхал Владимир Путин, показано было, как он приходил, гладил ребенка. И это все, в общем-то, достаточно предсказуемо. Традиционно на «России-24» сразу после репортажа о церемонии в храме Христа Спасителя был большой сюжет о преступлениях американских родителей, которые усыновляли российских детей. Это был такой смысловой, идеологический и очень важный телевизионный материал. И здесь были перечислены буквально все те, кто виновен с точки зрения России в данном случае. Это был такой концептуальный репортаж, я бы сказал. Мощный удар. И когда из отпуска вернется Аркадий Мамонтов и другие товарищи, которые отвечают за идеологию на государственном телевидении, они просто впрягутся в это по полной программе. 13-го шествия по поводу того, что произошло, и естественно, что власть должна так или иначе предварять это и по возможности предотвращать, что она делает вполне умело. Времени осталось у них мало. В связи с Рождеством бывало и круче замесь связи государства и православной церкви. Здесь как-то это все достаточно в меру.
А с чем вы это связываете, Александр?
Может быть, это некая расслабленность власти, хотя вот тот симптом, тот репортаж, который был на «России-24», он уже о многом говорит. Ну, как бы такие настроения от победы в прошлом году над оппозицией, потому что, в принципе, это действительно так получилось. Другое дело, что власть готова и дальше делать свои глупости, готовы подставляться, а потом исправлять эти ошибки, это я говорю именно с точки зрения власти. А может быть, это просто сделано как второй вариант уже по-умному, потому что все-таки не надо делать вид, что там работают люди, которые не понимают, что они делают. Они прекрасно понимают, они большие профессионалы, и они могут это делать именно так, минималистически, сознательно, не нагнетая. Вы знаете, может быть, это такой вариант постепенности, то есть они не хотят сразу с места в карьеру.
Как вы Владимир Путин и Дмитрий Медведев на рождественских телеэкранах в церковном убранстве по сравнению с предыдущими трансляциями?
Ну, тоже я здесь ничего нового не увидел. И вот гладил мальчика. Это такая рождественская картинка, наверное, правильная для тех, кто воспринимает воспринимает такие вещи. Было сказано, что Владимир Путин 3 часа простоял во время несения службы. Премьер-министр Медведев с супругой также. Ну, там уже антураж, кстати, в храме Христа Спасителя гораздо более богатый. Та церковь, в которую приходил Путин, она совершенно иная, довольно скромная. И все, что вокруг, было достаточно скромно. Я не думаю, что это вот сделано каким-то образом сознательно с точки зрения телевидения, чтобы показать Путина вот одним образом, а Медведева другим. Ну, Медведев, кстати, это вообще сейчас не тот человек, вокруг которого строится какая-то пиар-компания серьезная. За этим какой-то смысл, то, что вот Медведев стоит вот в такой декорации, а не другой, мне кажется, большого значения не имеет. Вот имеет значение, конечно, Путин, но он всегда приходил, где бы он ни был, он в это время в разные годы отдыхал не только в Сочи, но где-то был в Подмосковье, приходил в такие достаточно скромные церкви, и тоже все это так было. Может быть, это сделано сознательно. Была небольшая передышка, связанная с новогодними. И вот теперь рождественскими каникулами, я думаю, основная идеологическая битва на всех основных каналах, вот она только начинается.
Говорил телекритик газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман. Обычно Рождество – это время единения для верующих, для церковной общины. В минувшем году Русская Православная Церковь пережила непростые времена из-за имущественных скандалов и в связи с делом группы «Pussy Riot». Если сейчас единство в Русской Православной Церкви, нет ли в ее рядах раскола? Мой коллега Валентин Барышников обсудил эту тему с историком религии из Бременского университета в Германии Николаем Митрохиным.
Существует обычная система взаимоотношений между православной интеллигенцией, неким очень небольшим количеством священников, которые ее окормляют, которые занимают обычно более либеральную точку зрения, и основной массой церкви, которая придерживается совершенно иных взглядов, традиционалистских, консервативных, государственнических, имперских, которые в целом поддерживают политику Путина по дальнейшей консервации российской государственности, закрытию страны границы от Запада и так далее. Мои исследования и контакты со священниками показывают, что подавляющее большинство из них, особенно в провинции, поддерживают ту позицию, которую занял патриарх Кирилл. То есть они оценивают это как кампанию против церкви в целом, крайне подозрительно относятся к либеральной общественности и медиа. Вместе с тем люди понимают, что произошло что-то серьезное в церкви, непоправимое. Вопросы, которые мне задавались во время моих исследований в регионах со стороны священников, были такие, что я, честно говоря, удивился, как сформулировал один из основных священников епархии, в которой я был, так сказать, что будет с нами, с церковью после революции. Вот священники сидят и ждут этой революции.
В течение всего года прошлого раздавалось немало критики в адрес руководства Православной Церкви, что оно слишком близкие позиции занимает к власти. Сейчас, в последние месяцы, это то ли затихло, то ли ушло на второй план. Означает ли это, что Церковь пытается как-то отступить в этих отношениях с властью или просто так и случилось?
С моей точки зрения, внутри самой Церкви близость церковного руководства к государству критически не воспринимается, наоборот, воспринимается положительно, как пример демонстрации силы церкви, как источник возможностей для ее развития, расширения, строительства новых храмов, продвижения каких-то новых православных инициатив. С другой стороны, с моей точки зрения, церковь не столько обслуживает интересы власти, сколько лоббирует свои интересы через власть. Патриарх отлично знает, что несколькими там словами или заявлениями, которые ему ничего не стоят и совершенно не ведут к потере его лица перед прихожанами, он сможет выбить из государства новые финансовые вливания или помощь в каких-то делах, которые церковь считает необходимым для лоббируемой инициативы обучения православию в средних школах. С точки зрения либералов, в данной ситуации церковь не то что мало интересует, но просто либералы воспринимаются как однозначные враги, журналисты воспринимаются как однозначные враги, а с врагами надо разговаривать не аргументами убеждения, а аргументами противодействия. Поэтому, с моей точки зрения, патриарх последние месяцы не делает каких-то заявлений для публики замеченных, но и никак не отступился со своей позиции, которой он придерживается до этого. То есть поддержки Путина и его администрации. В частности, это, конечно, была некоторая разноголосица со стороны церковных спикеров по вопросу запрета усыновления детей сирот американцами, но скажем так, основная часть церковного руководства, входящего в правящую группу патриарха Кирилла, поддержала это своими заявлениями.
Вы говорите о том, что существуют священники, приходы, которые окормляют интеллигенцию, это такое либеральное крыло. Означает ли это, что внутри церкви есть некий плюрализм?
Внутри церкви есть плюрализм, естественно, по многим вопросам. С одной стороны, есть довольно четкая каноническая система, иерархическая система, канонических правил, иерархическая система, которые более-менее, так сказать, строгие и сомнению не поддаются. С другой стороны, внутри церкви существуют различные идеологические группы, группы по-разному трактующие некоторые аспекты церковного учения, которые можно назвать относительно плюралистскими. В их числе есть разница в позициях священников, окормляющих преимущественно интеллигенцию. Есть священники, которые придерживаются относительно либеральных воззрений, но либеральных по меркам Русской Православной Церкви, а не либеральных в политическом значении этого слова. А есть священники, придерживающиеся консервативной или же фундаменталистской позиции, между ними тоже есть большая разница, которые тоже нацелены на окормление определенных групп интеллигенции или люмпенной интеллигенции. Все священники и так называемые либеральные, и не говоря уж про консервативных и фундаменталистов, с политической точки зрения находятся в политическом ареале где-то ближе к националистам разной степени радикальности.
История христианской церкви знает немало примеров обновления, когда церковь становится фундаменталистской. А вы видите внутри Русской Православной Церкви некое движение обновления?
Ну, я вижу, да, движение, которое я называю «молодая церковь», то есть это священники в возрасте примерно между 45 и 30 годами, это в основном воспитанные культурные и политические в эпоху перестройки, может быть, чуть позже, и, что главное, пришедшие в церковь в этот период. Они находились в некоторой тени фундаменталистских, консервативных священнических кланов, которые правили церковью в 90-е годы, в начале 2000-х годов. Но сейчас эти люди, в принципе, формируют костяк церковной иерархии, из них назначается много молодых епископов, являются ключевыми священниками во многих епархиях, то есть возглавляют епархиальные отделы, благочиния, являются помощниками епископов. У них немножко другие, более модернистские и более либеральные по отношению к внутрицерковным делам взгляды. Развито чувство собственного достоинства, которое отсутствовало у священников, рукоположенных в советское время. Но вместе с тем, с политической точки зрения, это умеренные русские националисты, ориентирующиеся, скажем так, в политическом плане скорее на Рогозина и на правую часть путинской «Единой России». С точки зрения церковной перспективы, эти люди, с одной стороны, несут дух некоторого очищения от наиболее средневековых церковных воззрений, предрассудков, типа ожидания реального присутствия дьявола рядом там или практик вроде экзорцизма, и как бы они строят свою политику на важности миссионерской катехизаторской работы. С другой стороны, это с политической точки зрения попытка привить в церкви воззрение эпохи европейских 20-30-х годов, то есть это модернизированные варианты русского национализма.
Обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников беседовал с историком религии Николаем Митрохиным.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 7 января. С сегодняшнего дня в Москве вступили в силу поправки в закон о митингах. До 7 января 2013 года в Москве о массовых акциях и митингах следовало уведомлять власти, а после православного Рождества можно будет только информировать. Это едва уловимая разница коснется не всего столичного пространства, а только специально отведенных мест. Организаторы протестных акций новые правила не приветствуют и считают, что это очередной виток борьбы с гражданской активностью. активностью. Московские аналоги гайд-парка заработают только в апреле или даже позже. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Принятый депутатами Московской думы закон устанавливает такое понятие, как специально отведенные места, на территории которых можно проводить акции, не согласовывая их с городскими властями. В качестве аналогов гайд-парка мэрия предлагает парк имени Горького и парк Сокольники. Предупреждать о готовящемся мероприятии организаторам все-таки придется. Как подчеркивают в мэрии, проинформировать, а не уведомить мэрию об акции необходимо за 3 дня до ее проведения. Против принятия этого закона, к которому были внесены еще несколько поправок, выступила фракция КПРФ. Ее лидер Андрей Клычков в интервью «Радио Свобода» пояснил, почему.
В нашем законодательстве или в нашем в том виде, в котором представляется, это даже не аналог гайд-парков. Это попытка создать места, в которые будут всех отправлять. И заявки на проведение мероприятий публичных в других местах, просто наверняка можно предположить, что будут наталкиваться на сопротивление и предложение перейти в организованные 2-3 места, которые будут установлены правительством Москвы. Поэтому я считаю, что есть у нас положение 31 статьи Конституции, есть у нас федеральный закон, и в рамках них нужно создавать нормальное правовое поле, а не создавать дополнительные ограничения.
Кроме этого, к закону по инициативе главы комиссии Мосгордумы по безопасности Ирина Светенко, принята поправка, фактически запрещающая проводить автопробеги по Садовому кольцу. Депутаты объясняют невозможность автопробегов сложной дорожной обстановкой. Прошлой зимой гражданские активисты проводили по Садовому кольцу подобную акцию в защиту честных выборов. Сторонники Владимира Путина также устраивали автопробег. Изменения в законе коснулись также и правил проведения одиночных пикетов. Закон устанавливает расстояние между участниками акции не менее 50 метров. При этом, если в одном месте проходит несколько одиночных пикетов, объединенных одной целью и одним организатором, то эту акцию необходимо согласовывать с городскими властями. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов считает, что подобные меры, принятые московскими депутатами, направлены на борьбу с гражданской активностью.
К сожалению, наши власти, в данном случае Мосгордума, продолжают целенаправленно сужать пространство наших свобод. Последние полгода мы видим, как они последовательно ограничивают наше конституционное право на свободу собраний. Изначально были поправки в закон о митингах, да, которые увеличили сильно штрафы и усложнили процедуру согласования. Теперь новый шаг. То есть идет борьба с гражданской активностью. Власти ищут способы, как эту активность ограничить. То есть теперь, безусловно, у нас будут большие проблемы. Если несколько человек выйдут, даже если они не договаривались между собой и захотят выразить свою позицию в форме одиночного пикета, власти, скорее всего, будут это трактовать как согласованное мероприятие с единым каким-то организационным центром и будут пытаться это пресекать, а затем привлекать граждан к ответственности. Конечно, это не конституционное решение. Но, к сожалению, власти пока предпочитают использовать именно такую тактику. Тактику запретов, репрессий, ограничений. Ни к чему хорошему это не приведет, но нам сейчас придется приспосабливаться, искать возможности действовать в новых условиях. Все равно мы с улиц не уйдем.
Эдуард Лимонов, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», который каждый раз по 31 числам выходит на Триумфальную площадь в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, полагает, что в предложенных мэрии аналогах гайд-парка активисты собираться не будут.
Что касается вот так называемых гайд-парков, этой идиотской затеи очередного мошенничества власти, пытающейся представить населению лондонский гайд-парк как место политических сборищ, чего никогда не было совершенно. Гайд-парк имеет абсолютно другую природу, это такой скверик, там становится шизофреники на табуреты и что-то там говорят время от времени. Стоят туристы, наблюдают. А нам предполагают сучить вот эту дурь в качестве якобы проявления демократичности российских властей. Но никто на эти собачьи площадки ходить не будет. Я думаю, что даже самые бессовестные группы оппозиционеры все-таки не станут там появляться.
Схожего мнения придерживается и политолог Святослав Каспетти.
Все это можно разобрать на анекдоты. Это уже сделано, потому что абсурдность этих поправок и то, что они никакого отношения к нормальному человеческому представлению о праве, законе и справедливости, это как бы понятно. Все это, конечно, находится в некотором общем контексте. Уже трудно установить, кто первый уподобил деятельности наших законотворческих органов последнего времени о работе взбесившегося принтера. Но можно только констатировать, что Мосгордума тоже перешла в этот режим, что, с одной стороны, печально, с другой стороны, смешно. А с третьей стороны, важно понимать, что все эти метания к социальной и политической реальности имеют очень мало отношения. Как бы, если напряженность действительно начнет достигать пиковых значений, то об этих поправках просто никто не вспомнит. Если она не будет в ближайшее время достигать пиковых значений, о них тоже не вспомнят. Поэтому я бы сказал, что это некоторое, так сказать, самоудовлетворение законодательных органов и не более.
Мосгордума, помимо этого, утвердила места, где в Москве будут аналоги гайд-парков.
Эта история в том же ряду. Туда просто никто не пойдет. Люди будут ходить туда, куда сочтут нужным, как вот мы последний раз видели, как люди пришли на Лубянку. Независимо, будут им отводить гайд-парки, не будут отводить гайд-парки. Это как раз очень хороший пример абсолютно, так сказать, параллельности и непересекаемости подобного рода законотворческой деятельности и реальной жизни. Эта деятельность выдает явную дезориентированность власти, которая не понимает, какими инструментами она могла бы регулировать происходящее в обществе. Те инструменты, за которые она хватается, не работают.
По обещаниям мэрии, список мест, где можно будет проводить акции без предварительного согласования, будет расширяться. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Продолжим итоговый выпуск международными новостями. С приближением 20 января, дня официального вступления Барака Обамы во второй президентский срок, становится очевидным, что его правительство будет подвергнуто радикальной перетряске. Ожидается, что Обама предложит новые назначения на ключевые посты в своем кабинете. Подробности у вашингтонского корреспондента «Радио Свобода» Алана Давыдова.
По оценкам вашингтонских наблюдателей, Барак Обама намерен сменить по меньшей мере 8 членов своего кабинета. Пока что президент представил на утверждение Сената кандидатуру только одного назначенца – сенатора-демократа Джона Керри, который, как ожидается, без особого труда получит согласие коллег-законодателей на то, чтобы стать преемником Хиллари Клинтон на посту главы Государственного департамента. Керри считается компромиссной фигурой после того, как Обама сделал уступку оппонентам назначения на этот пост постоянного представителя США в ООН Сьюзан Райс, чьи комментарии об обстоятельствах сентябрьского разгрома американского консульства в Бенгази стали объектом критики республиканцев. Согласно ссылкам на источники в администрации, уже в понедельник президент Обама может номинировать бывшего сенатора-республиканца Чака Хейгела на должность министра обороны США взамен уходящего с этого поста Леона Панетты. По сведениям агентства Associated Press, высокопоставленный представитель администрации заявил, что Обама, вернувшийся в воскресенье из отпуска на Гавайях, обсудил с Хейгелом предстоящую номинацию. Сообщается также, что Белый дом предупредил ряд влиятельных законодателей, что Хейгел является окончательным выбором президента на пост руководителя Пентагона. Чак Хейгел – ветеран войны во Вьетнаме. В силу бюрократической ошибки служил там бок о бок со своим младшим братом, удостоен двух орденов «Пурпурное сердце», один из которых за спасение жизни собственного брата. Хейгел утверждает, что служба во Вьетнаме сформировала его отношение к войне на всю оставшуюся жизнь и в бытность его сенатором задала тон его независимой позиции по вопросам военных кампаний. Позиции, нередко идущие вразрез с мнением его республиканских коллег. В своей автобиографии Чак Хейгел писал, что война – страшная вещь, в ней нет славы, одни страдания. Судя по всему, процесс утверждения Сенатом кандидатуры 66-летнего Хейгела будет нелегким. Умеренный республиканец в последние недели стал объектом критики со всех сторон политического спектра. Оппоненты считают, что он недостаточно тверд в отношении Ирана и недостаточно дружественно относится к Израилю, который считается важнейшим союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Вот что заявил в воскресной программе «Положение в стране» телекомпании CNN влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Чак Хейгел в случае утверждения на должность министра обороны может стать самым антагонистичным главой Пентагона по отношению к Израилю за всю историю нашей страны. Он не только выступил за прямые переговоры с Ираном, поскольку якобы антииранские санкции не работают. Он заявил, что Израиль должен вести переговоры с Хамас, террористической группой, которая забрасывает Израиль тысячами ракет. Он также был в числе 12 сенаторов, отказавшихся подписать письмо в Европейский Союз с предложением придать группировке Хезболла статус террористической организации. Конгрессмен-демократ Дик Дербин в интервью той же телепрограмме, напротив, дал положительную оценку кандидатуре Хейгела. Чак Хейгел был сенатором-республиканцем от штата Небраска. У него награды ветеранов ветерана Вьетнамской войны. Он служил в сенатских комитетах по международным отношениям и по разведке. Он будет серьезным кандидатом, если президент Обама остановит на нем свой выбор. Хейгела критикуют также защитники интересов сексуальных меньшинств из рядов его же партии. Три недели назад общественная организация Log Cabin Republicans опубликовала в газете New York Times на правах рекламы короткий, но выразительный баннер на всю страницу. Чак Хейгел. Заблуждение по правам гомосексуалистов по Ирану и по Израилю. В рекламе также напоминалось, что в 1998 году Хейгел резко возражал против назначения известного филантропа Джеймса Хормела американским послом в Люксембурге, назвав его открытым агрессивным гомосексуалистом. Президент Барак Обама в интервью телекомпании NBC напомнил, что Хейгел в конце концов принес извинения Хормелу. Он извинился за то свое замечание, и я считаю это свидетельством произошедшего в последние десятилетия сдвига в людских суждениях о геях и лесбиянках. Я горжусь, что эти перемены происходят в годы моего правления, и полагаю, что любой, кто служит в моей администрации, понимает мою точку зрения и мою позицию по этим вопросам. Источники в Белом доме сообщают, что президент Обама, вероятно, в понедельник или несколько позже объявит еще одного номинанта на ключевой пост в блоке национальной безопасности. Речь идет о человеке, который возглавит Центральное разведывательное управление. В ноябре с этого поста ушел генерал Дэвид Петреус, объяснив свою отставку фактом супружеской неверности. Самые вероятные кандидаты на этот пост – советник президента по борьбе с терроризмом и внутренней безопасности Джон Бреннан и исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Моррелл. Не исключено также, что в ближайшие дни Тимоти Гайтнер покинет пост министра финансов США. Среди самых вероятных кандидатов ему на смену называют нынешнего главу аппарата сотрудников Белого дома Джека Лью. Помимо этого, смена первых лиц ожидается в министерствах юстиции, внутренних дел, торговли, энергетики и внутренней безопасности Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Столетие со дня рождения Эдварда Герека и дискуссия в Польше о коммунистическом прошлом. Французская реакция на русский паспорт актера Жерара Депардье. Окончание локаута в НХЛ и перспективы европейского хоккея. Продолжим программу после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня понедельника, 7 января.
Радио «Свобода». Новости.
В Дели перед судом предстали пятеро подозреваемых в групповом изнасиловании и убийстве 23-летней девушки. Студентка медицинского института подверглась нападению 16 декабря, но скончалась спустя две недели в больнице Сингапура. Президент России Владимир Путин подписал дополнение к закону о некоммерческих организациях. Отныне формирование в обществе нетерпимости к коррупции, развитие межнационального сотрудничества, защита самобытности культуры, языка и традиций народов России могут считаться видами деятельности некоммерческих организаций. В Волгограде взят под стражу заместитель председателя областного правительства Павел Крупнов. Его подозревают в получении крупной взятки. Грузинское движение «Патриоты» начало сбор подписей в поддержку президента Грузии Михаила Саакашвили. Активисты движения считают, что требование досрочной отставки президента антиконституционно. В Кузбассе пройдут проверки на всех шахтах после гибели рабочего в результате аварии в Прокопьевске. В понедельник на шахте номер 7 там обрушилась порода, один человек погиб, 78 горняков, находившихся в шахте, не пострадали и самостоятельно поднялись на поверхность. Таковы были некоторые новости уходящего дня понедельника, 7 января. Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 7 января. Польские политики левой ориентации предложили объявить нынешний год в Польше годом бывшего первого секретаря ЦК Польской объединенной рабочей партии Эдварда Герека. Герек, столетие со дня рождения которого отмечают в эти дни, руководил коммунистической Польшей в 70-е годы. С его именем часть населения страны связывает относительное благополучие и стабильность. 80-е годы, впрочем, обернувшиеся острейшим политическим кризисом и введением в стране военного положения. Идея оказать этому политику государственные почести вызвала протесты со стороны правых политических сил – Однако некоторые поляки вспоминают Герека с ностальгией. Из Варшавы корреспондент «Радио Свободы» Алексей Диковицкий.
Таксисту, который подвозит меня на встречу в центр столицы, удалось выехать на Лозенковскую трассу. Водитель, ему около 60 лет, поворачивается ко мне и говорит: «Ну вот, видите, хорошо, что хотя бы трасса есть, которую Эдвард Герек построил. Если бы не он, стояли бы мы еще часа два в пробках, а нынешняя власть только критиковать умеет». Это история, которая случилась со мной весной прошлого года, а также, например, наличие в наше время в варшавских магазинах ветчины герковской, красноречиво свидетельствует о том, что этот коммунистический лидер остался в памяти части поляков как человек, много сделавший для страны. Ну а тут еще появление в Польской Народной Республике Кока-Колы, как раз во время правления. В культовом польском фильме 90-х годов под названием «Деньги – это не самое главное» один из главных героев, деревенский житель, который лишился работы после развала местного коллективного хозяйства, произносит полную ностальгии и слез речь о бывшем первом секретаре Центрального комитета Польской Объединенной Рабочей Партии.
Мой же Герек – коммуниста, а для меня это был Казимир Великий.
Говорят, Герек – коммунист, а для меня он был как король Казимир Великий. Начинал, когда Польша была построена из дерева, а когда закончил правление, все было из камня. Разве я не прав? На все кредиты давали. С коня на трактор пересели, комбайны появились, а в субботу вечером у всех окна открыты. Все было как-то иначе, живее, сильнее.
Как уж урно живо, моцно.
Именно этой ностальгией воспользовались и представители посткоммунистической партии «Союз левых демократов», которые неожиданно заявили, что внесут на рассмотрение парламента проект за... Именно в наступившем году исполняется 100 лет со дня рождения коммунистического лидера, правившего Польской Народной Республикой с 1970 по 1980 год. На специальную пресс-конференцию в здании Центрального железнодорожного вокзала в Варшаве был приглашен его сын Адам Герек. Что интересно, депутат Европейского парламента.
Полякам,
особенно молодежи, нужно объяснять, чем являются инвестиции в будущее. Ведь говоря о том периоде нашей истории, мы говорим прежде всего об инвестициях в будущее. Теперь этого нет. В данный момент, когда Европейский Союз находится в кризисе, обсуждаются точно такие же планы развития. И об этом говорят прежде всего левые. Не о том, что нужно сокращать расходы, а инвестировать. В этом будущее для молодежи. Адам Герек благодарил за добрую память о его отце, однако о том, какова была цена инвестиций, речь не шла. Эдвард Герек взял кредиты у западных стран на астрономическую по тем временам сумму – 60 миллиардов долларов. Польше, сначала Польской Народной Республике, а затем уже Свободной и Независимой Польской Республике, понадобилось аж 40 лет, чтобы с этими кредитами рассчитаться. Последний транш – 886 миллионов долларов США – был выплачен кредиторам лишь в 2012 году. Генеральный секретарь Союза левых демократов Кшиштоф Гавковский считает, что…
«Изменил Польшу, застал Польшу древнянную, можно поверить, заставил мурованную».
«Он изменил Польшу, из сельскохозяйственной страны превратил ее в промышленную. За 10 лет было построено 2,5 миллиона квартир, десятки крупных заводов. Массово строились дороги, автострады. Польша изменилась. Да, долги остались, но напомню, что одолженные деньги инвестировались в строительство фабрик, которые после смены политической системы в 1989 году были приватизированы, проданы государством за сумму в два раза большую, чем весь этот долг.
Стало за два раза больше денег, чем долг Эдварда Герека.
Члены городского совета столицы от Союза левых демократов уже присмотрели кольцевой перекресток, которому можно было бы дать имя коммунистического лидера. Правые, конечно же, протестуют. А поскольку большинство в нынешнем Сейме имеют именно правые, а не левые, то шансов, что наступивший год официально станет годом Эдварда Герка, нет никаких. Тем не менее, во время президентской кампании 2010 года Эдварда неожиданно похвалил Ярослав Качинский, лидер партии «Право и справедливость», который во времена Польской Народной Республики принимал участие в оппозиционном движении и даже некоторое время был соратником президента Леха Валенсы. Помните, пожалуйста, о том, что я был противником, Эдвард, противником активным, что в те времена случалось довольно редко, поскольку я был антикоммунистической оппозиции. Но одно я всегда ценил, и это не только то, что он все же не бросал оппозиционеров в тюрьмы, проявлял по отношению к ним определенную толерантность, хотя при коммунистах так случалось очень редко. Речь идет о том, что он хотел сильной Польши. Я считаю, что это было правильно. Конечно, он работал в тех, а не иных обстоятельствах. Но то, что Герек хотел, чтобы Польша была важной страной, это была очень хорошая сторона его деятельности. Так что можно сказать, что Эдвард Герек был хотя и коммунистическим, но патриотом.
То, что был коммунистичным, но однако патриотом.
1980 году первого секретаря отстранили от власти, а затем и вовсе исключили из партии, лишили также правительственной пенсии. Герек до конца жизни получал пенсию из Бельгии, где в молодости жил и работал. Эдвард Герек умер в 2001 году в городе Тешин. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». В числе главных мировых событий сегодня состояние здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса, который уже несколько недель не показывался на людях и находится, по официальным сообщениям, в клинике на Кубе в очень тяжелом состоянии после очередной онкологической операции. Инаугурация Чавеса на очередной президентский срок назначена на 10 января. Однако ни у кого не остается сомнений, что присутствовать на церемонии в Каракасе он не сможет. Эксперты строят предположение, кому перейдет власть в Венесуэле и как в дальнейшем будет развиваться политическая ситуация в этой латиноамериканской стране. Об этом моя коллега Евгения Назарец беседует с экспертом по странам Латинской Америки, международным обозревателем Радио Свобода Александром Гостевым.
Официально, и об этом постоянно говорит вице-президент Николас Мадуро, у Уго Чавеса тяжелая легочная инфекция, осложнение после очередной онкологической операции, но Мадуро уверяет всех, что он находится в сознании, что он следит за всем происходящим в стране, и ничто пока не предвещает того, что Чавес не сможет появиться в Каракасе 10 января, через три дня, на своей инаугурации. Неофициально. Говорят, что Чавес находится в тяжелой фармакологической коме, жизнь его поддерживается искусственно. Что касается инаугурации 10 января, вот что сказал переизбранный только что на пост председателя парламента Венесуэлы Национальной Ассамблеи Диосдадо Кабельо, один из ближайших сторонников Чавеса.
Если 10 января командант Чавес, согласно статье 231 Конституции Республики, окажется не в состоянии присутствовать на инаугурации по каким-либо причинам, он вступит в должность в присутствии членов коллегии Верховного Суда, когда не сказано. Также не сказано, где это произойдет, именно потому, что необходимо избежать любых случайностей подобного рода.
Слова Кабельо подтвердила и генеральный прокурор Венесуэлы Силия Флорес. Она сказала, что есть разница между впервые избранным кандидатом и президентом, продолжающим выполнять свои обязанности, то есть переходящим на очередной...
В числе главных политических игроков в Венесуэле называются имена нескольких заметных фигур. Что они собой представляют?
Уже упомянутый вице-президент Николас Мадуро – это бывший водитель автобуса, боливарианский активист. Фигура, как говорят многие, не самостоятельная, всегда бывшая тенью Чавеса. Вот его слова.
Командант, ты наш вождь, ты наш президент, ты наш главнокомандующий. Береги себя, потому что ты нужен нам в ближайшие годы здесь, на родине.
Сейчас за Венесуэлу идет огромная борьба. Утверждают, что Николаса Мадуро поддерживают власти Кубы и могущественная кубинская разведка. Напомню, что для Кубы Венесуэла – это вопрос выживания как политического, так и экономического. Во-первых, это бесплатная венесуэльская нефть. Во-вторых, это морально-политический реванш в Латинской Америке. Это любимый проект кубинского режима. Диосдадо Кабельо, тоже уже упомянутый, глава парламента. Все считают, что этого человека поддерживают армия и министр обороны Энри Ранхель Сильва. Эта фигура гораздо более самостоятельная, наверное, не устраивающая ни кубинцев, ни, кстати, я бы еще сказал, и Москву, которая имеет огромные свои интересы в регионе. Вспомним, сколько раз хотя бы Игорь Сечин побывал в Венесуэле. Но вот тут большой вопрос, самостоятельно ли в Венесуэле армия и насколько она подчинена, как в любом тоталитарном государстве, спецслужбам. Венесуэльская спецслужба, Сервисио Боливариано де Интеллигенция, то есть Боливарианская служба разведки, это очень закрытая структура, о ней действительно мало что известно, за исключением того, что ее боятся как внутри Венесуэлы, так и страшно боятся венесуэльские иммигранты за рубежом. А то, что касается министра обороны Энри Ранхель Сильва, это третья фигура, которая называется, он в одном из интервью сказал, цитата, «Армия давно замужем за социалистическим национальным проектом, который возглавил Уго Чавес. Армия не может себе представить, что в Венесуэле сменится режим и к власти придет буржуазно-демократическая оппозиция». позиции. Если это и случится, армия этого не потерпит.
А как себя сейчас ведет венесуэльская оппозиция? Надеется ли она на реванш?
Надеется вовсю. Звучат требования обнародовать все-таки информацию о состоянии здоровья Уго Чавеса. Обвинения в том, что соратники Чавеса скрывают правду. В феврале прошлого года у венесуэльской оппозиции наконец появился единый лидер Энрике Каприлес. Его сила сейчас в единстве венесуэльской оппозиции, которая была очень многие годы раздроблена. Но, с другой стороны, есть и один большой недостаток, по мнению венесуэльской улицы, бедноты, я бы даже сказал откровенно, гопоты, в том, что он богатый еврей, интеллектуал. Очень многие люди думают, что Латинская Америка где-то она находится вдали от всего света, что, например, там нет антисемитизма. Напомню, что перед выборами в октябре сам Уго Чавес позволял себе совершенно оскорбительные антисемитские высказывания в адрес Каприлеса. И улица эти высказывания всячески поддерживала. Сейчас очень интересная ситуация возникла. Добьется ли венесуэльская оппозиция перевыборов через 30 дней, согласно Конституции, если Чавес 10 января не вступит в должность? Или все-таки будет какой-то еще один вариант?
О политической ситуации в Венесуэле рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в сфере средств массовой информации. Поговорим сегодня о французской печати. В просвещенной части российской общественности вручение актеру Жерару Депардье российского паспорта вызвало преимущественно уничижительные комментарии. Встреча в Сочи, объятия Депардье с президентом России Владимиром Путиным, поездка в Саранск с блинами и предложение занять пост министра культуры Мордовии, как считают многие в России, превратило Депардье в комедийного персонажа, недальновидностью которого пользуется путинский режим. Во Франции историю Депардье рассматривают как часть серьезной внутриполитической проблемы. О реакции в Париже на российский паспорт Депардье беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским.
Реакции на ажиотаж вокруг Жерара Депардье смешанные. Симпатии одних, антипатии других объясняются в первую очередь политическими пристрастиями одних и других. Дело принимает все более серьезный оборот. Ибо в основе дела ведь проблема сугубо политическая. Вопрос налогообложения. Конституционный суд Франции признал антиконституционным налогообложение на роскошь в размере 75% от дохода, превышающего 1 миллион евро в год. И несмотря на решение Конституционного суда, правительство Франции и лично президент Франсуа Олланд не намерены отказываться от своей затеи и хотят найти другую формулу или другую формулировку для осуществления своего проекта. А политические противники президента прибегают в эти дни все чаще к выражению конфискационный налог, то есть налог, приближающийся к конфискации имущества или просто к экспроприации, что будет, как вы понимаете, очень нехорошие исторические параллели и ассоциации типа «А вдруг Франсуа Олланд и его друзья действительно намерены строить во Франции социализм с человеческим лицом».
Во Франции есть несколько интеллектуалов, которые внимательно следят за ситуацией в России, понимают суть путинского режима. И имена их мне вам напоминать не нужно. Это Андрей Глюксман и журналисты Анни Вак. Они как-то указывают на вот ту ситуацию, в которой оказался Депардье, который ведь и политические заявления там делал, о великой демократии российской и так далее.
Бесспорно, и названные вами представители общественности, и многочисленные журналисты как раз пишут о политическом измерении всего этого дела, о выгоде, которую, возможно, извлечет из этой ситуации лично Владимир Путин. Вот, например, что пишет сегодня обозреватель еженедельника «Нувель Обсерватор». Владимир Путин размахивает марионеткой Жераром Депардье. Но, пишет «Нувель Обсерватор», речь идет об актере, игравшим с большим успехом роли Д'Антона, Сирано де Бержерака, Жана Вальжана, Григория Распутина, графа Монте-Кристо, Христофора Колумба. Если такой актер хочет поселиться в России, то это значит, что режим, олицетворяемый сегодня Кремлем и лично Владимиром Путиным, не столь уж плох. Все процитированное, как вы понимаете, выдержана в ироническом ключе.
Депардье не является уже гражданином Франции. Легально этот процесс завершен?
Нет, процесс не завершен. Депардье ограничился всего лишь заявлением о своем намерении выйти из французского гражданства, но никакие легальные шаги в этом направлении приняты не были, и Депардье по-прежнему является гражданином Франции со вчерашнего дня, заодно и гражданином России, то есть имеет двойное гражданство, как и очень большое число граждан Франции.
В отношении Депардье французские власти намеревались произвести некоторые примирительные жесты для того, чтобы удержать его от получения иностранного паспорта или переезда в Бельгию. Эти жесты были сделаны, не были восприняты Депардье или воздержались французские власти от них?
Пока, насколько мне известно, единственным официальным жестом со стороны правительства Франции было заявление премьер-министра Жана Марка Эро, назвавшего Депардье жалким типом. После этого, как вы понимаете, если бы тот же премьер-министр сделал примирительный жест или сказал нечто в более примирительном тоне, то это было бы воспринято как попытка пойти на попятную. Поэтому никаких официальных жестов пока сделано не было. Если такие шаги будут предприняты, то это будет сделано только после того, как страсти чуточку улягутся.
Может эта история как-то отразиться на тональности хотя бы российско-французских отношений?
Думаю, бесспорно. Я смотрел очень внимательно за телепередачами французского телевидения, посвященных этому делу, и превалировала точка зрения, гласящая, что Владимир Путин отомстил Франсуа Олланду за публичное требование Олланда, чтобы Путин отказался от своей открытой поддержки сирийского режима в лице Башара Аль-Асада. И тогда, вы помните эту историю, Путин приезжает в Париж, Олланд выступает в роли учителя, который дает Владимиру Путину урок политической зрелости и гражданского мужества, и Путин, будучи человеком мстительным, такой афронт не мог обойти молчанием. Таков один из анализов французских обозревателей, объясняющих, почему Путин затеял всю эту историю с приездом Депардье в Сочи и с вручением ему российского паспорта.
На популярности актера Депардье и гражданина Депардье отразится как-то эта история?
Я хотел бы в качестве ответа на ваш вопрос, Андрей, процитировать показавшуюся мне очень интересной сегодня статью в газете «Либерасьон», газете, заметьте, левой. Она, мне кажется, психологически интересной и достаточно глубокой. «Либерасьон» пишет: «Кого только не поддерживал в ходе своей долгой карьеры Жерар Депардье. В 1987 году он купил целую страницу в газете «Паризьен» с лозунгами в поддержку социалистического кандидата Франсуа Миттерана. «Я наконец-то буду в первый раз в своей жизни голосовать», – писал Депардье. В 1996 году он выпивал в Гаване с Фиделем Кастро, вложив предварительно деньги во французскую фирму энергоносителей на Кубе. Депардье выступал на фестивале коммунистической газеты «Юманите», но вскоре высказался в поддержку правого президента Жака Ширака. Ну и выступал он, как известно, на митинге в поддержку Никола Саркози. Короче говоря, статья в газете «Либерасьон» подводит к выводу: Жерар Депардье прежде всего анархист. И единственная константа, которую можно проследить в его поведении, это желание в любой ситуации идти против течения, защищать те ценности, которые он лично считает достойными защиты в данный момент. Такова квинтэссенция анархизма.
Из Парижа международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Руководство Национальной хоккейной лиги и профсоюз хоккеистов достигли договоренности о завершении локаута. Сторонам осталось согласовать технические параметры турнира и ратифицировать соглашение, после чего, как ожидается, 15 или 18 января начнется чемпионат НХЛ. Локаут был объявлен 15 сентября по истечении срока предыдущего соглашения о распределении доходов между клубами и хоккеистами. Клубы требовали значительного сокращения доходов игроков, а профсоюз не соглашался. За 113 дней локаута отменено 625 матчей, более половины за запланированных на весь сезон. О том, кто проиграл, а кто выиграл от локаута, я беседую с вашингтонским корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Дубинским.
Если к этому вопросу подходить чисто арифметически, то на бумаге выглядит, что победителями, если таковые вообще есть, оказались владельцы. Они, в частности, получили потолок зарплат. В этом сезоне он будет $70 миллионов, а затем опустится до $64 миллионов 300 тысяч. Ползарплата устанавливается на уровне $44 миллионов. Могут владельцы считать себя победителями в договоренности о том, как делить будущие доходы, что, по мнению многих, и было главной целью локаута. А это делалось по принципу 50 на 50. Ранее владельцы взяли только 3%. Даже если предположить, что доходы лиги останутся такими же, какими они были в прошлом году, то вот эта вот разница между 43% и 50% означает, что владельцы будут получать на $230 миллионов в год больше. И за 10 лет это более $2 миллиардов. Если же доходы лиги вырастут, то обозреватели считают, что за 10 лет эта сумма может перевалить за 3 миллиарда. Так что в этом отношении, конечно, владельцы победители. Главное же достижение игроков по новому соглашению – это то, что теперь создается пенсионный фонд для игроков, чего профсоюз добивался очень давно. Минимальная зарплата в НХЛ в этом году сохранится на уровне $525 тысяч в год, но со временем достигнет $750 тысяч. То в числе проигравших следует упомянуть служащих стадионов, владельцев и служащих разного рода магазинов, ресторанов, куда до и после игр ходят болельщики. К проигравшим можно также отнести служащих НХЛ, чья зарплата была урезана на 20% во время локаута.
Почти 4 месяца продолжался локаут. Периодически продолжались и переговоры между владельцами клубов Национальной хоккейной лиги, руководством НХЛ и профсоюзом хоккеистов, и договариваться не удавалось. Последний раунд переговоров длился не то 16, не то 13 часов. Почему вдруг удалось договориться?
Тут отмечаются два фактора. Во-первых, тот факт, что стороны прибегли к услугам Американского федерального агентства по решению контрактных разногласий, и назначенный посредником Скотт Бекенбо проявил завидные дипломатические способности и добился того, чтобы стороны отбросили в стороны все свои страсти и с холодной головой сели за стол переговоров. Второй фактор, а он обсуждается очень широко в канадской прессе, это то, что с самого начала локаута умеренно настроенные владельцы команд сказали главе НХЛ Гэри Бэтмену, что они категорически против отмены всего сезона. Дело в том, что основные доходы команд приходятся на весну, когда более интенсивной становится гонка за места в плей-офф и когда начинаются сами плей-офф. Тогда же, кстати, в США игры НХЛ начинают транслироваться не только по кабельным каналам, а по общенациональному нетворку NBC, с которым у НХЛ заключен очень выгодный контракт на сумму в $2 миллиарда.
Понятно уже формула отложенного и теперь вот начинающегося сезона. Как, собственно, будут играть команды, учитывая, что больше половины матчей отменено?
Во-первых, неизвестно, когда начнется этот сезон, но это дело ближайших дней. Команды уже начали свои сборы, игроки возвращаются в Северную Америку из Европы, где они играли в КХЛ и других лигах. Сезон, видимо, будет состоять из 48 или 50 игр для каждой команды, а затем плей-офф по обычному формату. Возможно, что сезон придется продлить чуть дольше, до конца июня. Фаворитами сейчас считаются те команды, у которых больше игроков играли в Европе. Предполагается, что они в самой лучшей форме. Это, например, Филадельфия Флайерс и Бостон Брюинс. Там по 11 игроков из каждой этой команды играли в Европе. Предпочтение дается также тем командам, составы которых не претерпели больших изменений. У них сыгранные звенья, и игрокам не надо друг к другу привыкать. Вот, например, здесь в Вашингтоне волнуются болельщики Capitals. Да, конечно, в команду возвращаются суперзвезды. Овечкин, Бэкстром, Майк Грин. Но в команде новый тренер, известный в прошлом игрок Адам Оутс. Но ему ведь еще только надо познакомиться с игроками, создать свою систему, а тут вот срочно нужно начинать сезон.
Владимир, вы сказали, что 48-50 матчей предстоит в регулярном чемпионате провести каждый из команд. Получается, игры будут едва ли не каждый день.
Да, конечно, сезон будет более сжатым, конечно, нагрузка на игроков и на команды будет более высокой.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Более сотни игроков НХЛ во время локаута выступали в европейских турнирах, в том числе в розыгрыше открытого чемпионата России, который проводит Континентальная хоккейная лига. Что означает прекращение локаута для КХЛ? У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Достаточно взглянуть на список бомбардиров Континентальной хоккейной лиги, чтобы понять, какие потери понесет лига с окончанием локаута в НХЛ. На втором месте в этом списке игравший за родной «Металлург» из Магнитогорска Евгений Малкин. На четвертом Илья Ковальчук, который очень успешно выступал за СКА, занимающий сейчас первое место в регулярном чемпионате. Кстати, приглашенный в петербургскую команду канадец Крис Летанг так, похоже, сыграть за СКА не успеет. Уедут в НХЛ, судя по всему, молодое дарование Владимир Тарасенко и опытный вратарь Сергей Бобровский. Александр Овечкин, тоже вернувшийся в родной клуб «Московская Динамо», на пятом месте в списке бомбардиров. Павел Датюк, уход которого из ЦСКА болельщики клуба назвали трагедией, на восьмом. Из ЦСКА уедут также вратарь Илья Брызгалов и белорусский нападающий Михаил Грабовский. Не очень ярко проявил себя партнер Овечкина по Washington Capitals Александр Семин, надевший форму нижегородского «Торпедо», хотя в последнем матче с «Северсталью» он был признан лучшим игроком своей команды. Потери понесут и другие клубы. Пражский «Лев», к примеру, уже трудно представить себе без словацкого защитника-гиганта Сдена Хары. Фактически все это время в матчах КХЛ играли все звезды российской Dream Team, с блеском выигравший чемпионат мира 2012 года. Локаут, кстати, позволил призвать звезд НХЛ под знамена сборной на турнир, где они практически никогда не появляются. На Кубке Первого канала в декабре зрители вновь увидели национальную команду в ее сильнейшем составе. Трибуны были переполнены, появление звезд мирового хоккея обеспечивало высокую посещаемость и рядовых матчей регулярного чемпионата КХЛ. Но главный вопрос теперь, насколько изменит их отъезд турнирный расклад. Что же касается желания остаться в России, то многие уезжающие за океан российские хоккеисты выражали сожаление, что придется прервать выступление в КХЛ. Зато нападающий «Трактор» Андрей Костицын, самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ, в интервью сайту allhockey.ru искренне признался: «Все, кого я знаю, хотят играть в НХЛ». Правда, добавил: «Но я не могу говорить за всех вообще».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 7 января были мои коллеги Андрей Шароградский и Владимир Дубинский. Руководство Национальной хоккейной лиги и профсоюз хоккеистов достигли договоренности о завершении локаута. Вот так обстояли дела в понедельник, 7 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!